«Нет сомнения», — заявил он в заключении, — «мы знали о планах Пикеринга». Так оно, собственно, и было, по крайней мере, я знал. Из обитателей дома, где жил Пикеринг, мы единственные походили по приметам на тех, кто ворвался накануне к ним в контору. Потому-то Кармоди и просил инспектора Бёрнса доставить нас на очную ставку.
«И если Пикеринг», — Кармоди откинулся в шезлонге, — «до сих пор не обнаружен, то они повинны в его смерти. Если бы не они, он мог бы спастись вместе со мной».
Бёрнс повернулся и пристально посмотрел на нас.
«Пикеринг не обнаружен».
«Тогда перед вами его убийцы».
В жизни не встречал я такой дикой злобы, какой сверкнули полускрытые бинтами покрасневшие глаза. Имело ли смысл протестовать, говорить, что пожар начал он, а не мы, что с Пикерингом боролся он, а не мы, что смерть Пикеринга на его совести? Я хотел было выкрикнуть ему это в лицо, но как же объяснить в таком случае, почему мы прятались в соседней комнате? Рассказать Бёрнсу о Данцигере и проекте? Никакого объяснения нашему поведению я не находил.
«Ну», — обратился ко мне Бёрнс, — «хотите что-нибудь мне сказать?»
Я немного подумал и покачал головой. У входной двери зазвенел звонок. Мы услышали, как дверь отворилась. До нас донесся голос горничной и другой, мужской. Шаги все ближе и ближе. Горничная замерла на пороге, а к нам в гостиную вошел полицейский, который оставался у дома номер 19 на Грэмерси-парк. Держа шлем под мышкой, он отвесил поклон, смиренно опустив голову, потом отступил на шаг и поднял палец к усам, чтобы их пригладить. Забинтованная голова в шезлонге царственно кивнула в ответ. Миссис Кармоди снисходительно наклонила головку. Приветственная церемония заняла несколько секунд, и если бы я даже не догадывался ни о чем раньше, то теперь я понял бы со всей очевидностью, что здесь обитают деньги и власть. И оба блюстителя порядка отдают себе в том отчет. «Ну?» — произнес Бёрнс снова, и тем самым сразу определил свое положение в гостиной, недосягаемое для обыкновенного полицейского служаки.
«Так точно, сэр», —
ответил сержант, расстегивая две медные пуговицы как раз над ремнем. Сунул руку за борт шинели и, повинуясь актерскому инстинкту, свойственному, кажется, любому человеку этой эпохи, прошествовал, не вынимая руки, к столику рядом с шезлонгом Кармоди. И только тут достал из-под шинели толстую пачку зелененьких купюр, перехваченных бумажными лентами, и шлепнул ею о столик.
«Нашел у него в комнате, сэр!»
Он кивнул в мою сторону.
«Хозяйка показала мне, где его комната, и деньги были в саквояже, спрятаны под бельем».
Я буквально онемел от изумления. Бёрнс подошел к столику, наклонился и внимательно осмотрел купюры.
«Это ваши деньги, сэр?»
Забинтованная голова повернулась. Похоже, что движение причинило Кармоди боль, и воспаленные глаза уставились на пачку, часто мигая.
«Да, билеты были помечены. Мой банк опознает их все до единого».
Бёрнс взял деньги со стола, запихнул их во внутренний карман и приблизился к нам с Джулией.
«Ну?»
— повторил он чуть ли не весело, остановившись подле меня.
«Теперь-то вы хотите что-нибудь мне сказать?»
«Мне нечего говорить», — я пожал плечами. «Он лжет, и вся история с деньгами — провокация, чтобы придать этой лжи видимость правдоподобия». И я понятия не имел, употреблялось ли тогда слово «провокация», но Бёрнс понял меня и кивнул. «Мы этих денег не касались». Я осекся, меня вдруг осенило. «А вы проверяли их на отпечатки пальцев?» — спросил я взволнованно. — «Его отпечатки вы, разумеется, найдете, я показал на шезлонг. — «Но не найдете ни моих, ни мисс Шарбонно».
— «Не найду чего?»
— «Отпечатков пальцев».
— «Что-то я не пойму тебя, парень».
Он действительно не понимал меня. Нетрудно было увидеть, что не понимал. Не знаю, когда начали применять отпечатки пальцев как метод установления личности преступника, но, очевидно, время это еще не настало. «Не понимаете и не надо. Он лжет. Больше мне нечего вам сказать».
«Ну что ж, возможно, возможно», —
откликнулся Бёрнс. К нему подошел сержант, шепнул что-то на ухо. Бёрнс кивнул, сержант вышел. Какое-то время инспектор смотрел на меня задумчиво, будто и в самом деле взвешивал ту возможность, что я говорю правду.
«Значит, он обвиняет, ты отрицаешь вину». «Если вы двое сделали это, то кроме мистера Кармоди вас никто не видел».